наших хвалях.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Виступаючи сьогодні на нараді наставників, Олександр Лукашенко пропонував усім політичним силам сісти за круглий стіл для випрацовки заходів для поліпшення ситуації в країні. І він заявив, цитую: «Я, як керівник держави, пропоную усім розумним і тим, хто любить свою країну, людям, до якого політичного лягеру вони не належали, сісти за круглий стіл, поглядіти один одному в очі і реально оцініть, хто чого вартий і що може зробити для ефективного поліпшення ситуації Україні». Кінець цитати. Поводле Лукашенки, узяць удзел у таким круглым столе павінны улады, апазіцыя, а таксама прадстаўнікі Еўразвязу і Расіі. Гісторія Беларусі часоў кіравання Александра Лукашэнкі ведае тры спробы правесці круглыя сталы з удзелам розных палітычных сілаў. Першы раз правядзенне круглага стала неўзабаве пасля перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 1994 году прапанаваў яго памочнік Сергій Посахаў. Другая спроба дыялогу была зробленая на ініцыятыву Еўразвязу ў 1997 годзе пасля канстытуцыйнага рэферэндуму 1996 году і ўвядзення з боку Захаду першага дипломатичних обмежуванняў адносна офіційного Мінску. І апошняя, третя спроба була зробленая у 99-м годзе пад егідай консультаційно-назіральная місія АБСН на чале з Гансом Георгом Віком. Усе три спроби скончыліся нічым. Сьогоднішню ініціативу керівника Білорусі провести круглий стол з уделом уладов, опозиції, представників Еврозв'язу і Росії ми попросили прокоментувати некоторих білоруських політиків. Ось меркування керівника компанії «Говори правди» блога кандидату у президенти Білорусі Владимира Някляєва.
На суді я сказав, що єдине вийти з ситуації системного кризису можна тільки намаганнями ще громадянської спільності. Лукашенко не договорив першу фразу випустити усіх політзневольних. Хто це за діалог з людьми у тюрмах? Це профанація, і коли Лукашенко буде далі так гулятися з громадкістю, з народом, то він догуляється не тільки до страти влади, він догуляється до горшого, до страти нашої незалежності. Пора вже серйозно взятися за голову. Ти зроби сам правильну пропонову. Скажи, завтра я випускаю політзневольних, позавтра сідаємо розмовляти. І не він повинен визначати, хто з боку громадської супольності і з боку політичної позиції повинен сидіти. А сама позиція повинна уже там визначитися.
Меркує Владимир Някляєв. А ось як коментує пропонову Олександра Лукашенка старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
99-й год, перемовы. Першая это доступ оппозиции для масс-медиа державных. Другие умовы проведения выборов. И не просто размовы, а практичные выники. Так что это было. Але зараз залежит, что пропонуется стартовать. Коли пропонуется стартовать тих двух питаний, якія уже на стадии реализации, и до них добавляется вызволение политичных вязнев, то я скажу, что это моя перспектива. А коли все почнется заблытывание, створение некий хуралов велізарних з розмитим порядком дня, то це буде вельми подобно на затягування часу, заігрування з Заходом, самоголовно без практичних змін внутрі країни.
Меркує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Ми так само отримали письмову реакцію на пропонову Олександра Лукашенка від керівництва Білоруської християнської демократії. Один з членів оргкомітету партії, Павел Северинец, який відбуває покарання у Берастейській області, заявив, цитую: «Ідея, конечно, добрая. Вось уже 17 годов мы марно чекаем. Але тепер припекло. За круглым столом повинны сядеть Санников, Статкевич, Вуз, Дашкевич и іншие политвязни. Покуль у турме находятся политичные оппоненты режиму, ніякой размовы про круглый стол быть не може. Про что повинна быть говорка на круглым столе тепер? Про умовы отставки Лукашенки и передачи улады надзвичайному переходному ураду». Меркуя Павел Северинец. І нарешті пропонову Олександра Лукашенки про круглий стол ми попросили оцініть у Владимира Мацкевича, філозофа, який некілька місяців тому пропонував програму перемовов опозиції з уладами.
Це знову лукашенковське махлярство, бо ніякого обміркування на сьогоднішній день, як він пропонує, зібратися і обміркувати, не потрібно. Усе вже обмірковано. Размова повинна идти не про обмеркование, а миновито про перемовы. Про то, как найти компромисс помеж тымі прапановамі па ўладкаванню краіны, якія ёсць у грамадстве, у грамадзянскай супольнасці, і той безглуздай палітыкай, якая сёння праводзіцца дзеючым рэжымам, які мае ўладу. Гэтай прапановай Лукашэнка паставіў апазіцыю і грамадзянскую супольнасць у вельмі няёмкую сітуацыю, бо адмовіцца ад абмеркаванняў, гэта значыць прызнаць сваю недзеяздольнасць. Пагадзіцца на абмеркаванне можна, але ж гэта паліатыў, які вядзе ў нікуды. Пагадзіцца, не пагадзіцца, не пагадзіцца немагчыма. На жаль, немагчыма, бо гэта будзе распісванне ў сваёй бездапаможнасці.
Мяркуе філозаф Уладзімір Мацкевіч. Яшчэ раз нагадаю слухачам, сёння, выступаючы перад настаўнікамі, Александр Лукашэнка прапанаваў усім палітычным сілам сесці за круглы стол для выпрацоўкі захадаў па паляпшэнні сітуацыі ў краіне. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У 1991 глыбоцкія вязні чакалі такіх жа расстрэлаў, што і ў 1941. Пра гэта праграме «Свабода ў турмах» распавілі колішнія сядзельцы глыбоцкай калоніі, якая да апошняга часу належала да самага жорсткага ў турэмнай іерархіі асобага рэжыму. Сярод іншых тэмаў праграмы, ці варта баяцца асуджаных жанчын, пакарання ежай, або ці перажылі б кіраўнікі краіны турэмны абед. Пра гэта ўсё ў суботу, 27 жніўня.
Чарговы выпуск перадачы «Свабода ў турмах» у нашым эфіры пазней сёння. І сёння ж у Вашынгтоне рада дырэктару Міжнароднага валютнага фонду ацэньвае эканамічную палітыку ўраду ў Беларусі. На паседжанні, якое пройдзе позна ўвечары па беларускім часе, будуць абмяркоўваць справаздачу, складзеную па выніках апошняй місіі МВФ у Менску, і вырашаць, ці даваць Беларусі чарговы крэдыт, расказвае Валер Каліноўскі.
Абмеркаванне радай дырэктараў МВФ першага пасля праграмнага маніторынгу Беларусі стаіць другім на парадку дня пасля праблемы мадэрнізацыі манетарнай палітыкі Туркменістану. У Нацбанку Беларусі паведамілі, што ніхто з Менску на гэтае пасяджэнне не паехаў. У менскім прадстаўніцтве МВФ адмаўляюцца ад якіх-колечы каментароў перад пасяджэннем рады дырэктараў. Супрацоўніца МВФ Юлія Лыскова.
Да таго, як выпусціць гэтую заяву для грамадскасці, якая будзе пасля пасяджэння само. Паседжанне па нашым часе будзе позна, бо ў нас розніца ў часе з Вашынгтона. Спадзяемся, што яго заўтра ўжо афіцыйна надрукуюць на сайце фондаўскім, і тады надалі, калі застануцца якія-небудзь пытанні, будзе гатова на іх адказаць.
Раней прадстаўніца МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна удакладняла, што МВФ будзе разглядаць вынікі сваёй місіі на чале з Крысам Джарвісам, якая прайшла ў Менску з 1 па 13 чэрвеня. Місія ацэньвала захады эканамічнай палітыкі, якую ажыццяўляюць беларускія ўлады пасля праграмы «Стэндбай», у рамках якой Беларусь атрымала цягам 2009-2010 гадоў 3,5 мільярда даляраў США як крэдыт МВФ. Вынікі дыскусіі будуць мець значнасць і для магчымага руху па новай заяўцы ўраду і Нацбанку Беларусі, якія ў траўні гэтага году звярнуліся ў МВФ па новы крэдыт памерам 3,5-8 мільярдаў даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Чалы мяркуе, што нейкага рашэння наконт новага крэдыту Беларусі на гэтым паседжанні МВФ не будзе. У лепшым для афіцыйнага Менску выпадку фонд можа ўхваліць накіраванне новай місіі, каб абмеркаваць новую праграму супрацоўніцтва. Але, мяркуючы па ўсім, і гэта малаверагодна, кажа спадар Чалы.
Предварительные заявления были такие, что, в общем, МВФ не видит желания белорусских властей двигаться в рыночном направлении, поэтому, в принципе, пока об этом, видимо, речи быть не может.
Сярод відавочных мінусаў беларускага боку пры разглядзе заявкі на новы крэдыт МВФ – адсутнасць адзінага курсу нацыянальнай валюты, імкненне ўраду далей кіраваць адміністратыўнымі сродкамі, а таксама невыкананне Менскам сваіх абяцанняў у рамках мінулай праграмы МВФ, зазначыў спадар Чалы.
Скажем так, формально много исполнялось в прошлой программе, вот, но фактически самые такие ключевые моменты, они, в общем, нашими властями были торпедированы. Мы видим только все большее движение в противоположном направлении к какому-то военному коммунизму, а не к каким-то рыночным реформам.
Сергей Чалы мяркуе, что Международный валютный фонд ухвалить некое промежковое прынятое решение, каб протягнуть супрацовництво, коли у белорусского боку хопить политичной воли проводить отказную экономичную политику. Еще один важный аспект политичный. Хоть МВФ организация и не политичная, але он не может проигнорировать агульный репрессивный фон у Беларуси и санкции излученных штатов до Евразвязу у дочинении до официального Менску. У любым выпадку МВФ прислуховывается до позиции излученных штатов, якія мають у фонде амаль 17% голосов. Минулый кредит был выделен Беларуси только тому, что США у часе голосования по этим питанні устрымались. Але тады, у конце 2008 года, у Беларуси были вызволены все политвязни. Менский политолог Андрей Федоров лечить маловерогодным, что США, голосуючи у Международном валютном фонде, заплющать в очи на порушение права человека и десятки политвязнев у Беларуси.
То, что они по-ранейшему настроены достатково жорстко, сведшить недавнее поширение экономичных санкций у самих Сполучених Штатів супроти Білорусі, розповсюджуваніше там на шерах білоруських предприємств. Тому я не бачу покуль, что прикметов некое змягчение позиции, и, отповедно, это, на мой погляд, будет неким чином адлюстровано и у их поводинах у Международном валютном фонде.
Андрей Федоров меркует, что аналогичной жесткой позиции будут притримливаться и краины Евразвязу, которые так само не готовы пойти на сустрач белорусскому режиму. Тому в целом белорусская заявка на новый кредит может повиснуть у несприяльной экономичной и политичной атмосферы, якая панує в Беларуси, робить выснову Андрей Федоров.
З Менску передавал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка, головные темы программы. Выступаючи перед наставниками, Александр Лукашенко пропоновал усім політичним силам сесть за круглый стол для выпрацовки заходов по поляпшению ситуации в Украине. Один из найбуйнейших банков Великобритании, Royal Bank of Scotland, объявил, что припиняє супрацовництво с урадом Беларуси. У московском суде Менску откладзены процесс над удельником площади Святославом Барановичем. Суддя выпустила его с тюрьмы под подписку об невыезде. Сегодня в Вашингтоне Рада директоров Международного валютного фонда оценит экономичную политику Раду Беларуси и вырешит, чи давать Менску черговый кредит. Только 10% книг у Беларуси выдается на белорусской мове. Такую статистику огучила первая наместница министра информации Лилия Ананич. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз на черзе наша экспертиза. Удельники з'езду консервативной христианской партии БНФ, який отбылся 27 жнивня, приняли резолюцию, у якой закликали до неоткладной отставки Александра Лукашенки. Якой повинна быть стратегия оппозиции на фоне экономичного кризиса? Чому теперь амаль не чувать активности оппозиционных партий на тле серьезных социальных проблем в громадстве? На это и другие питания у передачи «Экспертиза свободы» отказываюсь политологи Юрий Чавусов и Владимир Мацкевич. Гутурку веде Виталь Цыганков.
После президентских выборов прошло уже свыше 8 месяцев, а выглядит, что белорусская оппозиция догэтуль находится в стане разгубленности от удара, который был по ей нанесен после 19 снежня. Тем часом протягивается, развивается экономичный кризис, и некоторые надзиральники кажут про махчимость певных социальных протестов, про махчимость навод социальных выступов, которые могут отбыться осенью. На вашу думку, что треба робить оппозиции зараз, каб, говорючи спортовым термином, вернуться в гульню, каб вернуться на политичную сцену, и каб не только справа вызволения политичных вязнев была для белорусской оппозиции самой головной на гэты момент, але и справы экономичные, социальные, политичные. Владимир, як вы лічыце?
Политичная оппозиция – это политичная оппозиция. И она не имеет ресурсов, которые имеет держава, и она не может заниматься той социальной працей, которой занимаются НГО. Тому, то, что треба робить оппозиции, это рыхтоваться до перемогу, коли улады загонят краину у полный тупик, из якого сами улады уже выйти знайти не смогут. Тогда оппозиция может пропоновать новый урад, новых людей, уступить у перемогу, а для того, как уступить у этой перемогу, то треба просто назапашивать силы, то бок об'єднатися. Оппозиция може стати таким боком у перемовах тільки тоді, коли вона буде одна, коли вона буде ведати, що робити для того, щоб вийти з кризису, буде мати людей, які цю програму виходу з кризису можуть ожицявити.
Владимир, здаецца, ніхто і не меў на ўвазе і не гаварыў пра сацыяльную дапамогу, сапраўды апазіцыя не савец, але менавіта пра тое, што сацыяльны крызіс, сацыяльныя праблемы выкарыстаць для ўзняцця сваёй сілы, свайго рэйтынгу, ну каб проста ўзначаліць гэтыя магчымыя сацыяльныя пратэсты, сацыяльнае незадавальненне. Ці вы лічыце, што зараз, як лічаць некаторыя нават апазіцыйныя аналітыкі, не трэба рахістваць лодку, знаходзіцца дзяржава ў пагрозе і гэтак далей?
Что значит выкарыстать кризис, да, эти выбух там социальный? Это значит на халяву, там горлопаном выйти наперед и нахваливать это уздыму, дойти до улады. Это марное сподевание. Такое бывает у редких выпадках, и когда такие люди приходят до улады, то они вельми худко в ей сыходят, потому что горлопаны на урате смогут керовать краины особо в кризисных умовах. Тому вот это сподевание, что там народ, выбух, там что-то зробить, марное сподевание.
Юрий Шауса, як вы лишите? Типовинная оппозиция, як лишите Владимир, только имкнуться до диалогу, те она повинна имкнуться в темлику и до захопа улады, имкнуться в темлику до того, как снижать рейтинг улады своими деяниями и проводить активную политику миновито в этом накерунку.
Калі мы кажам пра апазіцыю вот в узкім сэнсе, невялікая група палітычных арганізацый, палітычных партый, то яны павінны займацца прыкладна тым, пра што казаў Владзімір Мацкевіч, гэта інтэлектуальная праца, распрацоўка новай парадыгмы і гатаванне новых элітаў, якія будуць здольныя пэўную сітуацыю, спрыяльнай эканамічнай сітуацыі перахапіць уладу. Кажуць пра сацыяльныя пратэсты, але я перакананы, што той сацыяльны выбух, які можа змяніць гэты рэжым, ён будзе не падрыхтаваны, ён можа здарыцца выключна выпадкова. То бок не ў кантэксце выбарчага календара, не ў кантэксце нейкай прызначанай даты, даты рэвалюцыі, а толькі ў выпадку сапраўды спантанных пратэстаў. З іншага боку, канешне, ў гэтай сітуацыі крызіса ўзрастае ўвага да тых альтэрнатыўных меркаванняў, якія апазіцыйныя палітыкі даносяць да грамадства праз незалежную прэсу. На жаль, зараз на дадзены момант у гэтых альтэрнатыўных мэсэджах цвярозава адказа на тое, як трэба змяняць сітуацыю ў краіне, няма.
Владимир Лёзунг за новые выборы без Лукашенко, он, здаётся, был агульным лёзунгом адразу пасля президентских выборов. Что осталось зараз? Чаму гэты лёзунг мы фактично не чуем? И чаму вось вы кажете фактично зусім про іншае, про диалог с уладой? Неужо, как скажут критики такой позиции, неужо попередний досвід не научил, что гэтай уладе ніякі диалог с оппозицией, с громадянской супольностью не потребны?
Я бы отказал критикам таким чином. Неужо яны думаюць, што я такі. Ну і што, я не разумею сутнасці гэтай улады. Тым не менш, справа ідзе не пра якасці гэтай улады, здольная на да чагосьці, не здольная, там і так далей, а ідзе размова пра тое, што яна сёння з'яўляецца уладаю і кантралюе краіну. І пераемнасць улады проста трэба пераймаць уладу не ў хаосе, калі краіна будзе разбураная, а з тымі інстытуцыямі, якія зараз створаны, іх проста трэба напоўніць іншым палітычным сэнсам і весці краіну па шляху рэформаў там і так далей. И в этом смысле я разумею все человечие недоречные якости Лукашенко там и тех людей, которые вокруг. В этом смысле размова идет не про то, что треба просить от уладов некой там лагодности, неких там милостей там и так далее, и так далее. Перамовы повинны вестися миновито про пероемность, отхиление Лукашенко от улады и передачи улады тому, хай себе часовому ураду там, ти некому еще, який будет здольный пераадолець сённяшнія крызісныя фактары ў краіне і вывести краіну на шлях рэформу.
Адны выступаюць менавіта за перамовы і тлумачыць іх неабходнасць, другія выступаюць за больш радыкальныя дзеянні, за тое, што ніякіх перамоваў, ніякага дыялогу з гэтай уладай немагчыма ўвесці. Як, па-вашаму, Юры, можна знайсці нешта агульнае? Як можна аб'яднаць гэтыя дзве часткі апазіцыі? Ці можна знайсці той лёзунг, які якраз прывядзе іх да єдності? Вертаючись до початку нашої розмови, можна сполучати ідею перемови з некими більш активними вуличними політичними діяннями, менавіто на фоні економічного кризису?
Па-першае, я бы адзначыў, што вось гэтае супрацьстаўленне перамоваў і некага рэвалюцыйнага шляху, яно ў значнай ступені штучнае. З таго, што казаў мой суразмоўца, вынікае, што ніякага прынцыпова супярэчня паміж гэтымі двума падыходамі няма. І гэта, ў прынцыпе, вядома ўжо даўно, увесну, калі мы ладзілі такія дэбаты паміж прыхільнікамі гэтых двух падыходаў, паміж Івашкевічам і Мацкевічам, прыйшлі да высновы, што ёсць пункты сутыкнення па непрынцыповых пытаннях, але згода ёсць па прынцыповых пытаннях. Зараз у апазіцыі сапраўды няма еднасці, а нагоды для таго, каб прадэманстраваць немагчымасць для ўнутранай кансалідацыі, могуць быць розныя. Можа быць, і вось гэтая нязгода па нейкіх дробных, непрынцыповых пытаннях, якая раздзьмываецца да маштабаў прынцыповасці. Я падзначу яшчэ іншае. Вось кажуць перамовы, рэвалюцыйны шлях. Насамрэч, улады таксама вядуць сваю гульню. Як яны імітавалі рэвалюцыйны сцэнар, сутыкненне рэвалюцыйнае на вуліцы, на плошчы падчас 19 снежня мінулага года, так яны і зараз рыхтуюцца да імітацыі дыялогу, да імітацыі дыялогавага працэсу. І пакуль не будзе сапраўды згоды адносна стратэгічнай лініі агульнай, магчыма, розных арганізацый, але на глебе агульнага падыхода ніякага поспеху ў апазіцыі не будзе. Не трэба падкрэсліваць адрозненне паміж рознымі канцэпцыямі, а трэба шукаць агульнае паразуменне, а пункты згоды. І чым больш гэтых пунктаў будзе, тым больш будзе зразумелае, дзеля чаго мы, уласна кажучы, і вядзем палітычную барацьбу.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі палітолегі Юрый Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Каля абменных пунктаў валюты зніклі доўгія чэргі. Дзяжураць максімум 2-3 чалавекі. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. З людзьмі ля абменных пунктаў размаўляла наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Обменный пункт Беларусьбанку. Скажите, а вы так само у чарзе по валюту?
За квартиру рассчитаться.
Так само кредит валютный?
Да.
И кольки вы тут уже у чарзе?
С мая месяца. Отмечаюсь через день.
А удалось что-нибудь набыть?
Ничего еще пока.
Валютный кредит и только валютой платить треба?
Да.
Не спробовали домовиться, как у белорусских рублях?
Не получается.
Обменный пункт во универсальный центральный.
За валюту стоим.
А, на во что вам валюта?
Обучение, поездки за границу.
Вы за межой учитесь?
Да, в России.
И кольки каштуя, вы бачаете, за ней теплое питание?
22 тысячи российских рублей.
Тут некая черга, запись.
Да, запись. Получается, вечером снимаем очередь, ночь ночуем на улице. Не в магазине, конечно.
Ну и удалось что стена быть?
$25, 300 рублей России на целый день.
А на во что молодому человеку валюта?
Кредит.
А кредит за что?
За машину. Вот взял машину, сейчас плачу кредит валюту.
И кольки стоите?
4 месяца уже.
А что-нибудь набыли?
Ну, вот, чуть-чуть.
А тут некая норма есть, як?
Конечно.
А кольки?
Это определяет уже народ.
Потому что вам валюта?
Мне учебу оплатить в Московском университете. Там российские рубли только берут. Белорусские там никому не нужны.
И кольки вы тут уже чекаете?
Я 2,5 месяца вообще ждал своей очереди.
А сколько вам треба, коли не секрет?
34 тысячи. Но здесь лимит $1000, то есть, соответственно, 29 тысяч.
Ну, российские сдаются, в принципе?
В основном только российские. Ну, вот я с 8 часов утра 1000 рублей купил. Все. Сами понимаете, сколько мне придется ждать.
Предприниматель, товар надо закупать. Российские рубли нужны. В Москве закупаемся. А вообще очередь большая.
И удалось что-нибудь набыть сегодня, например?
Ну, пока только 1000 купил России.
А как вы лечите? Вы на овал. Это нормальная ситуация?
Да, абсолютно ненормальная.
А что таким выпадку можно зарабить?
Ну, я думаю, надо девальвировать рубль и пустить в обменник по новой цене. Потому что это ненормальная ситуация, когда в обменнике нет валюты. А валюта нужна, многим нужна. Здесь в основном предприниматели стоят. Потому что надо работать, я не буду работать, значит, моя семья не сможет питаться, соответственно. Ситуация безвыходная такая. Надо стоять.
Таким чином я обошла каля десятка обменных пунктов на чыгуначным вокзале, у буйных гандлёвых центрах ГУМе и Универсаме Центральны, в подземном пероходе каля ГУМу. Долгих чергов теперь нема. Каля кожного обменника по 2-3 человеки. Але у чергу яны записались у трауне. Як не дзіўна, никто не казал ни про визы, ни про отпочинок. У основным у чергах стоять предпринимальники, люди, яким треба заплатить за вучобу ці оплатить кредиты за машину, за кватеру.
З людзьмі ля абменных пунктаў валюты размаўляла наша корэспандэнтка Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе яшчэ адно пытанне. Лукашэнка паабяцаў, што праз 1,5-2 месяцы валютная праблема вырашыцца. Як вы ставіцеся да гэтага абяцання? Адказваюць жыхары горадні.
Я думаю, что надо доверять, если мы уж выбрали руководство страны. Вы знаете, я получаю зарплату в белорусских рублях и покупаю вещи тоже за белорусские рубли. Я как-то к валюте отношусь...
Конечно, обесценить. Да вы что? Разве 500 долларов получаем? Ой, мне теперь вообще 100 долларов. 100 долларов. И то в натяжку.
Я думаю, что нереально. А растянется на несколько лет. Куда мы идем? Лучше не буду выражаться. Знаете, это надо пережить, скажем так. Может, лет 5, а вдруг 10. Но я думаю, мы переживем.
Я думаю, что через 2 месяца не будет улучшений.
Мое мнение, это нереально. Может, хуже будет, не знаю.
Ситуация у нас сложная какая-то в стране. Связана с чем, непонятно.
Люди страдают из этих кредитов. Цены растут, зарплаты на месте.
Вниз, куда мы идем? Про валюту? Не знаю даже, что сказать. Цены растут, и все растет, а зарплата стоит.
Думаю, не скоро. Пока есть валютчики, валюты не будет, это точно. Но так они все равно перепрыгнут курс. А страдаем мы?
Нет, не знаю, если честно. Идем, грубо говоря, неизвестно куда. Но я думаю, может, через полгода. Выйдем только на один курс. То есть и то маловероятно.
Конечно, нет. Не знаю. Убегать надо с Беларуси. Убегать с Беларуси надо.
Непредсказуемая ситуация. Грубо говоря, обман населения, народа, потому что обещают одно, а наяву-то совсем другое. В обменниках подойдите, посмотрите, везде народ стоит в этой очереди, за этой валютой давится.
Наверное, нереально все-таки. Если он даже сейчас там установит 8, если он не выбросит в продажу, то курс будет доллара 12. Сделает 12, но не выбросит доллары в свободную продажу, будет 18. Экономика неправильно работает, потому что не зарабатываем ничего. Очень мало валюты поступает в республику. В тупик зайдем.
Мы идем ко дну, короче. Глубже не бывает. Как Марианская впадина.
Такія адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне. Лукашэнка паабяцаў, што праз 1,5-2 месяцы валюта з'явіцца ў абменніках. Як вы да гэтага ставіцеся?
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на мінскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Выступаючы перад настаўнікамі, Александр Лукашэнка прапанаваў усім палітычным сілам сесці за круглы стол для выпрацоўкі захадаў па паляпшэнні сітуацыі ў краіне. Адзін з найбуйнейшых банкаў Вялікабрытаніі, Royal Bank of Scotland, абвясціў, што прыпыняе супрацоўніцтва з урадам Беларусі. У маскоўскім судзе Менску адкладзены працэс над удзельнікам плошчы Святаславам Барановічам. Суддзя выпусціла яго з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Сёння ў Вашынгтоне Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду ацэніць эканамічную палітыку ўраду Беларусі і вырашыць, ці даваць Менску чарговы крэдыт. Толькі 10% кніг у Беларусі выдаецца на беларускай мове. Такую статыстыку агучыла першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Каля абменных пунктаў валюты зніклі доўгія чэргі. Дзяжураць максімум па 2-3 чалавекі. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма.